новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз добрый день. И мы с вами продолжаем. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. По традиции с движения. Спустя два часа, кстати, ничего на дорогах не поменялось. Внешняя сторона МКАДа перед Ленинградкой стоит. Отмечу еще пробку на юге. Тут большая почему-то возникла. Кстати, на северо-восточной Хорде здесь затруднение в районе. Оно по внутренней стороне от Ростокина. Это пробка до Восточного вокзала. Будьте внимательны. Внешние и внутренние стороны трешки стоят на севере. В районе Хорошевского шоссе пробка Ленинградского проспекта. Внешняя сторона в районе Мосфильмовской улицы, улицы Косыгиной, сюда к метро Тульская пробка. Ну и традиционное затруднение тоже Мытная, Шаболовка, Ленинский проспект при въезде на Садовое кольцо. Здесь дорожно-транспортные происшествия, машин много. И район Олимпийского проспекта.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что на Украине заявили о планах разместить часть переданных F-16 за границей с целью защиты этих самолетов. Пушилин допустил создание в России нового федерального округа. Законодатели ищут приемлемые формулировки по поводу запрета пропаганды наркотиков. И будем говорить о том, что во вкусные точки назвали условия открытия ресторанов в Крыму. Но здесь интересна не сама перспектива этой конкретной сети, а перспектива того вот крупного бизнеса в Крыму, на новых территориях и так далее.
Поток. Успеем сказать главное.
На Украине заявили о планах разместить часть переданных F-16 за границей. Истребители будут базироваться на безопасных аэродромах западных стран. Это необходимо для того, чтобы самолеты не стали мишенями, сообщил начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. Также он рассказал, что для прикрытия аэродромов с F-16 на Украине потребуется минимум два комплекса ПВО «Патриот», две системы «НАСАМС» и несколько самоходных зенитных установок «Гепард». В интервью РИА Новости глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью российских войск, если истребители будут участвовать в боевых вылетах. Владимир Ероносян с нами, он доцент финансового университета при правительстве, эксперт бюро военно-политического анализа. Владимир Максимович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите,
добрый,
пожалуйста, но если эти самолеты будут на западных аэродромах, они почему не становятся мишенью с точки зрения даже вот логики ВСУ?
Смотрите, дело в том, что у Украины, у ВСУ, практически нет инфраструктуры аэродромной, где подобного типа самолеты многофункциональные могут размещаться. Почему я так говорю? Потому что, даже не потому, что они там с прихотливым шасси, там, а дело в том, что их нужно им прятать после каждого вылета. Если он состоялся, грубо говоря, этот вылет, им нужно этот самолет выдвигать из какого-то защищенного ангара, замаскированного там под гражданскую инфраструктуру, грубо говоря, осуществлять бомбометание там или запуск ракеты «Харм», там противорадиолокационной, либо ракеты, которая там на пилонах у него, например, там какая-нибудь там тяжелая ракета «Тонна 300», например, ну какая-нибудь IGM там 158, там, грубо говоря, или там адаптированная вот с «Миражом» ракета «Стелс», если это «Мираж». Если это F-16, то, допустим, IGM 158. Вот они отбомбились или отстрелялись, им нужно срочно, либо если он не уничтожен, ему надо катапультироваться летчику, потому что, скорее всего, они будут уничтожены, там, наши самолеты там будут охотиться на них в небе, да? Ну и плюс у нас дальность поражения, у нас ракеты дальше, ну, грубо говоря, в два раза практически, да? То есть они будут уничтожены. Поэтому им нужно очень быстро все сделать. Им нужно взлететь, грубо говоря, отбомбиться, либо выстрелить, и тут же вернуться на аэродром, спрятаться в замаскированном ангаре каком-то и так далее. То есть, если эти самолеты будут размещаться на западных, ну, грубо говоря, в Польше, допустим, Жешук или Люблин, там, или где-то еще, то они просто не смогут осуществлять свои боевые задачи по бомбежке нашей территории, либо линии боевого соприкосновения. Потому что это, во-первых, дальше будет, А во-вторых, это будет невозможно, потому что даже бомбы GDM, которые они использовали еще при бомбежках в Югославии, я имею в виду F-16, они на максимум на 70 километров могут лететь с оперением, да? То есть им нужно подлететь близко к нашей линии боевого соприкосновения, там, чтобы отбомбиться по ближним тылам или там, по каким-то объектам, которые они у себя зафиксировали как приоритетные. Ну и вот смотрите, что мы к этому ведем. Они говорят о том, что ВСУшники говорят о том, что мы будем эти самолеты размещать, если на западных аэродромах, то это всего лишь для какого-то резерва, чтобы потом пополнялся авиапарк наш боевой, значит, после уничтожения русскими, грубо говоря, вот этих самолетов. То есть они сами говорят о том, а сейчас уже дисклеймер, видимо, согласованный с Западом, это снятие с себя ответственности, о том, что они, если и будут размещать украинские самолеты, переданные Украине, Дании, Нидерландами, на западных, аэродромах, то они не будут их использовать для бомбежек и запуска ракет. Это их, видимо...
А для чего они будут их использовать? Просто так, чтобы стояли?
Не-не, я же сказал, они что говорят. Они же говорят, резервные самолеты, резервные самолеты для пополнения авиапарка после уничтожения нами их самолетов. Что будет действительно происходить постоянно.
Да.
Потому что будет идти охота за этими, во-первых, самолетами F-16 «Миража» и «Миражами» французскими, если они тоже посыпят, да, как Макрон обещает. И в то же время будет бомбиться, наши будут уничтожать высокоточным оружием их аэродромную инфраструктуру. Но тут есть одна загвоздка, которая меня тревожит больше всего.
Да.
Дело в том, что они могут использовать гражданскую аэродромную инфраструктуру аэропортов гражданских, потому что это наиболее удобно, и это потом еще фиксируется их пропагандой, как нападение на гражданский объект. Вот обратите внимание, если они, к примеру, F-16 или «Миражи» разместят не на военном аэродроме, а на гражданском, в том же Борисполе или Гастоме и так далее. Да? Вот, грубо говоря, если они это будут делать, то мы будем вынуждены поражать эти объекты высокоточным оружием.
Нет, украинский даже, наверное, украинский не берем, а вот европейский. Если ВСУ говорит, что будет базироваться на безопасных аэродромах западных стран, не получится ли так, что они попробуют разместить действительно не на военных аэродромах, а на обычных?
А вот смотрите, это невозможно. Вот смотрите, невозможно. Если самолет осуществил какую-то атаку на нас, да, то он это сделал на территории над Украиной, грубо говоря, потому что с территории Польши он не достает до наших рубежей, во-первых, не достает своими ракетами и бомбами, вот этими GDM-ами, он не достает. Им все равно нужно выполнять боевую задачу в небе Украины, грубо говоря. Понимаете? То есть он платформа эта воздушная будет уничтожаться в любом случае нами. Здесь. Но если вдруг будет точно установлено, что данный самолет, разведка какой-то, объективным контролем, какой-то агентурой на местах, что данный самолет взлетел с Люблина, либо с Жешува, взлетел начиненный ракетами, которые летят для того, чтобы уничтожать все объекты в Калининградском особом районе нашем оборонительном. То есть в Калининграде, это же близко к нам, да? То есть поляки могут с подляцкого воеводства, грубо говоря, напасть, предпринять усилия, какой-то сумасшедший летчик, грубо говоря, украинский, якобы украинский, да? Естественно, да, тогда, если это экзистенциальная угроза нашей территории, а именно Калининградскому особому оборонительному району, то, безусловно,
просто, да, Владимир Николаевич, я понимаю, но здесь интересно, понимаете, есть такое подозрение, что европейцы сейчас через украинцев, понятно, вот тень на плетень немного наводят, что вот безопасные аэродромы взлетят, а вот еще важно понять, какой летчик. Как будто бы, видимо, по логике, российские зенитчики, видя, что летит вражеский самолет или российский ВКС, будут что, по рации спрашивать, а у вас европейский комбатант или украинский комбатант? Вот мы не знаем, и на этом основании сделаем вывод. Мне кажется, что, конечно, подбить под международное право можно все что угодно, но если от международного права на Западе отказались, откуда у них уверенность, что Российская Федерация не будет уничтожать эти F-16, где они стоят, а не где они летают?
Да, давайте я прогноз скажу.
Давайте.
Как может быть. Мне кажется, что если даже украинская платформа воздушная, то есть самолет, грубо говоря, многоцелевой, будет размещаться на западном аэродроме, я имею в виду в Польше, они предпримут любую попытку убедить нас, что доставку этих самолетов там каким-то образом будут осуществлять какие-то летчики не украинского происхождения, потому что мы не можем допустить, чтобы украинский летчик взлетел с аэродрома Жешув и летел в сторону.
А почему же мы можем допустить, что это будет нидерландский летчик? Или британский летчик?
Наемник может быть, нидерландский наемник, либо польский летчик может быть, потому что у поляков 43 таких самолета, у них есть кадры, которые могут быть наемниками работать на украинские ВСУ, это возможно. Ну, поэтому и звучат заявления наших официальных лиц о том, что если будет точно установлено о том, что самолет этот, значит, имеет боевую задачу на нашей территории, он будет уничтожаться вне зависимости от территории, где его обнаружат. Вот такая.
Нет, такое просто интересно. Да, Владимир Максимович, я понимаю, но здесь, вот опять же, европейцы что пытаются? Ну, допустим, это будет действительно кадровый военный. Если это кадровый военный, он сбивается, он комбатант. Если это наемник, по факту, да, там сбитие выясняется, значит, он уголовный преступник, вот и все. Что принципиально меняется? Что натовцы пятую статью включат? Не включат. Они все риски точно просчитали, скорее всего. И пятую статью они включать не будут.
Да, и вы правы, и причем у нас очень много ответов есть. Как выяснилось, они очень адекватные и действенные. Обратите внимание, недавно Верховный Главнокомандующий сказал о том, что мы можем поставлять оружие, значит, врагам Соединенных Штатов, раз они поставляют оружие ВСУ, которые являются врагами нас, России, да?
Да.
Поэтому есть очень много ответов различных, и они не только асимметричные, но и прямые. Обратите внимание, что мы намного большим арсеналом, значит, обладаем противодействия Западу, чем Запад может что-то сделать с нами. Ну, то есть это, в принципе, есть определенные шаги, которые, по большому счету, могут купировать данную угрозу. Но, как я уже сказал, основная моя мысль вот сегодня прозвучала, это о том, что те расстояния, 70 километров для бомбы и в два раза короче дистанция боевого применения их ракет воздух-воздух. То есть, по большому счету, у нас есть в распоряжении все силы и средства, которые могут поражать данные самолеты, и они будут гореть очень быстро. Потому что это, во-первых, не первая модификация, не 50-я модификация, а какие-то первые там варианты 80-е, 90-е годы там.
Но спасибо.
Это все очень-очень-очень.
Спасибо, Владимир Максимович.
Да,
спасибо. Да, вас благодарю. Владимир Ерносян был с нами, доцент финансового университета при правительстве, эксперт Бюро военно-политического анализа. Так, вылетать эти самолеты будут с территории НАТО. Почему мы должны смотреть на это спокойно, говорит Димасик. Все друг друга сейчас предупреждают. Вот вы видите, да? Для этого это очень важный этап, чтобы стороны понимали, что, например, Российская Федерация говорит несколько раз, у вас будет аэродром базирования, они будут оттуда вылетать, для нас это законная цель. То есть вы должны сами свои риски просчитывать. Сейчас играет точно совершенно каждый, кто первый моргнет. Европейцы подумают, а давайте попробуем. Прекрасно понимая, наверное, что там они подставляют свои аэродромы в том числе и так далее. То есть давайте посмотрим, как долго в таком режиме можно вести боевые действия. Когда оружие при пересечении границы становится украинским, и на Украине оно уничтожается, для Европы это безопасно, а с самолетами-то совсем все не так. Это правда. На Украине нет гражданских аэродромов, у них гражданская авиация не летает, говорит Григорий. Это правда. Так, реально на что надеяться? Что не жахнем? А может, это наша фишка, в конце концов, говорит Панк 13-й. С касками у них получилось. Ну, каски не самолеты. С дальнобойным оружием у них получается, видите как? Ну, то есть прощупывают. И вопрос, куда еще собираются бить, понимаете? Это тоже важно. Тут про Калининград звучало, из Польши достает. Да. Про Белоруссию, кстати, звучало, что попробуют по Белоруссии в целях провокации что-нибудь устроить. Даже уже не про там, исконные российские территории, типа Брянска, Белгорода, Курска, там, Воронежа и так далее. Про что-то другое. Но к этому точно крайне внимательно нужно относиться. Европейцы, кстати, свою позицию так особо не заявляют. Вместо них заявляют украинцы, что для самолетов все безопасно, мы, в свою очередь, заявляем свою позицию, что для нас это законная цель.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Денис Пушилин заявил, что в России может быть создан новый федеральный округ. Он наверняка появится, но позже. В эфире телеканала «Россия-24» Пушилин подчеркивает, что пока лучше сконцентрироваться на текущих задачах. Наверняка округ будет создан, но позже, когда для этого будут все необходимые условия. Может быть, в другом, более широком составе. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балецкий в беседе с РИА Новости на ПМФе допустил, что в ближайшее время в России может быть создан федеральный округ. федеральный округ, в состав которого войдут 4 новых региона и Крым. В свою очередь, Дмитрий Песков заявил, что подобная дискуссия в администрации президента не ведется. Павел Фельдман с нами, кандидат политических наук, доцент Академии труда и соцотношений. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Скажите, пожалуйста, а зачем такой округ нужен, если он в принципе нужен?
Ну, хотя бы его значение очень велико, потому что за этим большой символ, судя по всему, в случае создания подобного округа, он будет носить имя Новороссия. Вторая причина заключается в сугубо политических предпосылках, потому что таким образом в составе Южного федерального округа, куда сейчас входят новые субъекты Российской Федерации, будет выделено две категории регионов. Одни такие типичные наши сельскохозяйственные южные субъекты, курортные регионы. А второй тип – это регионы, которые сейчас находятся в состоянии военного положения. Регионы, нуждающиеся прежде всего в укреплении их оборонного потенциала, в восстановлении разрушенной инфраструктуры, связи. И действительно у них есть разные потребности. На регионы с их особыми потребностями, видимо, нужен особый по полномочиям и по своему профилю куратор в лице полпреда президента.
Но просто интересно, почему сначала Балецкий об этом говорил, теперь Пушилин об этом говорит, Песков говорит, что пока разговоров этих не ведется. Но очевидно совершенно, если дискуссия запускается, значит, кому-то это нужно. Вопрос, это какое-то лоббирование, потому что статус как бы нового федерального округа подразумевает другие бюджеты? Или в данном случае пришло время, закреплять новые территории действительно в отдельный федеральный округ, ну, и с точки зрения символизма, и с точки зрения логического развития территории, что здесь может быть?
Вы правильно сказали, новые субъекты Российской Федерации нуждаются в кураторе, которого можно условно назвать лоббистом, без негативных коннотаций этого понятия, который будет в Москве, пользуясь возможностью непосредственного доступа к президенту, представлять их интересы. А эти интересы, как мы уже сказали, очень специфические, они отличаются от интересов других южных субъектов нашей страны. Но вот назрело ли решение этого вопроса сейчас? Тут есть основания подискутировать, потому что создание Новороссии, вообще появление на нашей карте политической такого топонима с гордым названием, конечно, без Одессы, без полноценной Херсонщины, без Николаева, но это бессмысленное действие. И, может быть, сейчас в этих разговорах о грядущем создание нового федерального округа под названием Новороссия, мы угадываем признаки того, каким образом завершится специальная военная операция, какой результат будет достигнут. И вот создание Новороссии было бы красивой точкой. Другой вопрос, конечно, все прекрасно понимают, какую колоссальную боевую работу придется проделать до того момента, когда эта полноценная Новороссия возникнет.
Угу. Но просто интересно, здесь некоторые ваши коллеги говорят, рассматривают текущие разговоры о там, гипотетическом создании нового федерального округа как о неком намерении со стороны федерального центра уделять большее внимание экономическому развитию новых регионов. Хотя вроде бы и так экономическое развитие тоже ведется. Может быть, здесь стоит отталкиваться еще из того, что в Российской Федерации в принципе существуют федеральные округа как единицы там, территориального деления. Вот. И это показывает, большую эффективность управления, большую связку регион-центр или что-то такое.
Я думаю, здесь в первую очередь мотив символический, политический, в каком-то смысле даже идеологический. Еще раз скажу, что возникновение Новороссии мы могли бы воспринимать как красивую точку в решении, поставленной президентом задачи по денацификации и демилитаризации Украины. Поскольку на сегодняшний момент эта задача еще не решена, да, наверное, момент для создания этого федерального округа еще не пришел. В то же время ориентироваться надо в первую очередь на запрос глав субъектов тех регионов, о которых идет речь. И если они в один голос практически утверждают, что в этом есть потребность, значит, рано или поздно такая потребность будет удовлетворена. Как я уже сказал, все-таки Южный федеральный округ – это округ, где и курорты, и сельхозугодья, и животноводство. А мы говорим о регионах с очень специфическими потребностями, нуждами и непростой судьбой. Они заслужили того, чтобы их курировал отдельный специалист, целый аппарат специалистов, который упростит их связь с федеральными министерствами и администрацией президента. Хотя и сейчас, подчеркну, вниманием уделяется центрам колоссальное.
Интересно, что вы акцентируете, Павел Яковлевич, именно даже на названии. Что это там не какой-то там по каким-то другим признакам, а именно по символическому признаку, символическое название Новороссия, вот.
Конечно, потому что создание Новороссии было бы вишенкой на торте. Мы бы увидели практическое воплощение, реализацию того процесса, который начался даже не в 22-м, а в 2014 году, в период событий русской весны. Тогда многие грезили о Новороссии, и эта мечта о ее возникновении никуда не делась. Просто тогда она воспринималась в качестве независимого государства с ядром в ЛНР и ДНР, а теперь Новороссия предстает как неотъемлемая часть Российской Федерации. Появление этого топонима на карте, я думаю, стало бы для всех людей национальным праздником. Когда придет момент, безусловно.
Понятно. Спасибо большое, Павел Яковлевич. Я вас благодарю. Павел Фильман был с нами, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений. Так, по поводу того, кто же высказывался еще, так, про Пушилина я вам прочитала, про Балецкого прочитала, про Рогова, да, председатель комиссии общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что говорить о сроках и составе нового федерального округа преждевременно. Этот вопрос прерогатива президента. Что здесь еще интересно? Вы говорите о сроках, да, преждевременно. По его словам, сейчас перед властями новых регионов стоят более насущные вопросы, связанные с социально-экономической и правовой интеграцией, а также доведение уровня жизни населения до общероссийских стандартов. В той же Запорожской области самыми насущными вопросами можно считать систематические задержки выплаты зарплаты, кризисное состояние двух крупнейших областных ГУПов. Это государственный зерновой оператор и Бердянский морской торговый порт, сказал Рогов. Но одно другого не исключает точно совершенно. То есть создание федерального округа – это не про то, чтобы символически как-то или просто казуистически обозначить, что теперь вот эти, там, не знаю, республики, края, области и так далее образуют вот эту единицу в виде федерального округа. Здесь есть, по мнению Павла Фельдмана, еще и символический момент, потому что действительно пока Новороссия слово, термин, который не используется вот как бы в официальных документах. Вот это такое символическое. И если будет такой федеральный округ, где будут новые территории, где будет Крым, вот, то это, конечно, показывает несколько иное отношение, и, как Павел Фельдман сказал, вишенкой на торте становится всего того процесса, который еще был запущен в 2014 году. Так, Крым освоили, а помните, как бухтели-то? Кто бухтел? Не знаю, кто бухтел. Нет, есть те, кто продолжают говорить, что ужас, кошмар, и вообще все это голограмма. Но мы не ориентируемся, естественно, на этих людей. Мы ориентируемся на что? На факты в данном случае. Крым развивается? Развивается. Новые территории развиваются? Развиваются. Будет один федеральный округ или не будет этого федерального округа? Посмотрим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, и теперь давайте говорить про что? Про запрет пропаганды наркотиков. Законодатели ищут приемлемые формулировки по поводу запрета пропаганды наркотиков. Мнения в ведомстве расходятся, ведомств разных. По этому поводу будут новые совещания, рассказал депутат Крашенинников. Законопроекты по этому поводу вызвали широкий резонанс в связи с возможным запретом на распространение произведений искусства с информацией о наркотиках. После этого депутаты решили откорректировать инициативы. Мы с вами эту тему, помните, обсуждали, что когда появилась законодательная вот эта инициатива, появилась о запрете пропаганды наркотиков, сразу задумались о том, то есть Булгакова запрещать, Клода Моне запрещать, фильмы какие-то тоже запрещать. Кто-то сказал, нет, классику, конечно же, не тронут. Но бюрократический язык, он такой, что как бы он может все напрямую описывать. Вот. Поэтому теперь важно понять, как защищать людей от наркотиков и как грамотно выстроить запрет пропаганды наркотиков, чтобы люди их не употребляли и чтобы произведения культуры не запрещали. Василий Шуров с нами, он врач-нарколог. Василий Алексеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вы как врач имеете представление о том, как грамотно проводить информацию в массы, чтобы люди не употребляли наркотики? То есть где что надо запретить, а где что надо поощрить?
Я считаю, что поощрять нужно ЗОЖ, здоровый образ жизни, полезную активную деятельность, потому что в основном вовлекаются подростки. Когда мы говорим о вреде наркотиков, однозначно надо говорить о последствиях. Потому что всем рассказывают, что это праздник, счастье, радость. Ну вот, мы знаем, что этого на 3 копейки, а последствия очень тяжелые, которые ломают человеку всю жизнь, зачастую приводят к крайней смерти и к очень плохому качеству жизни. Поэтому надо показывать последствия. Об этом надо рассказывать. Надо учить родителей, как рано выявлять любые изменения у ребенка. Надо проводить тестирование в школе, лекции выявлять, потому что каждый наркозависимый втягивает 5-6 человек в эту деятельность. Вовремя не выявлено. Поэтому у нас работа не початый край. Я считаю, что вот в Китае кибервойска, суверенный интернет, они эту тему контролируют. А у нас Мизулина со своими запросами, непонятно какими полномочиями. Остальные все, вот каждый в своем варится. Ну, очень нужен пиар-повод. Вот теперь обсуждаем дополнение к закону. Он уже есть, он хороший, нужно просто, чтобы он работал.
Василий Александрович, но вот когда речь идет про эту законодательную инициативу, которую многие восприняли очень буквально, и формулировки там такие, что многие воспримут буквально, то есть запрещаем классику литературы, искусство, кино, живописи и так далее, и там условно на маг нельзя смотреть, иначе станешь наркоманом. Вот примерно так это выглядело.
До абсурда можно довести все. Действительно, меня тоже как доктора пугает, я езжу с лекциями, рассказываю. Если будут цепляться к словам, что даже вещество нельзя назвать, мы будем это интерпретировать как пропаганду. Ну, у нас такой птичий язык вводится, да, когда что-то надо называть хлопком, а не тем, что оно является.
А не взрывом,
вот,
да.
Если
да, есть такое.
Доведут до крайности и действительно будут подавлять юристов, врачей, которые людей просвещают, объясняют, это будет плохо. Я прекрасно знаю эти каналы продвижения контента, наркоблогеров, телеграм-каналы. Много раз мы это сигнализируем, снимаем передачи каждый раз, показываем, как это идет продвижение среди молодежи. Это продолжает процветать. Реклама на самых крупных площадках в Ютубе, в Телеграме, даже на башнях Москва-Сити там появлялись баннеры и все прочее. Ну, вообще стыдно говорить.
Баннеры с наркотиками?
Профилактическая работа провалена.
Баннеры с наркотиками?
Названием наркошопа известно.
А, даже так.
Можете эту информацию найти.
Понятно. Но интересно, смотрите, наш слушатель говорит, ну вот в Советском Союзе работала пропаганда, были плакаты в поликлинике, там было про способы работы с детьми тоже. Куда все это делось? Кстати, 90-е годы и начало нулевых. Тоже любопытно, когда речь пошла вот эта как-то социальная реклама против СПИДа в журналах, в кино, по телевизору. И как-то это воспринималось нормально, потому что был бич, связанный с наркоманией, со СПИДом, со всеми непотребствами, и вроде работало. А теперь получается по логике такой, надо как-то сказать, но не очень продемонстрировать.
Да, вот именно. Таким птичьим языком. И каждый должен догадаться в меру своих знаний. Особенно, когда мы говорим о подростках, которым надо очень четко показывать. Потому что наркошопы завлекают их очень красиво. И совершенно не стесняются. И не выбирают как.
И еще легкий заработок.
Естественно, конечно, легкий заработок. Извините, кто придумал консюмеризм, гедонизм, вот общество удовольствия. Вот плоды. А Советский Союз, ты прежде всего пользу должен принести, потом тебе общество это компенсирует. А сейчас вот кайфую из любого положения, неважно на какие средства.
Ну вы по общению...
Кто это все сделал?
Кто? Кто? Говорите, имена называйте.
Да, имена, фамилии, явки, пароли. Ну, взяли вот западную модель.
Но если вот
серьезно... Жизнь должна из кайфа состоять.
Жизнь из кайфа, из быстрого дофамина. Но, Василий Александрович, здесь такой момент. Вы при общении с пациентами, старыми, молодыми, там, среднего возраста, которые подсажены на наркотики, из общения с ними про там, мотивы, где взял, когда пришел к врачу и так далее, самое главное, что можете вычленить? То есть как с такими людьми работать? Как их от этого защитить?
Ну, первое, это признать, что ты в зависимости. Это самый тяжелый симптом, анозгнозия, отрицание. Я как все, по чуть-чуть, на праздник, это не про меня история. Второе, это признать свое бессилие. Я пробовал, не получается, у меня ситуация ухудшается. Третье, идем к профессионалам, разрабатываем индивидуальный план выздоровления. Кто-то совершенно неуправляемый, он едет в реабцентр, иногда на год. Это условие, исключающее употребление. Единственный шанс его вырвать из контекста. Кто-то может в амбулаторных условиях, но мы все равно берем промежуточные тесты, корректируем его психологическое состояние. Если что, он на профилактику срыва на месяц поступает в центр. Разные есть методики, но вот очень важно, чтобы люди услышали, что если есть зависимость, это прогрессирующее заболевание, приводящее к полной деградации и очень сильно укорачивающее жизнь. Там вариантов других нет.
Понятно. Василий Александрович, а гендерные различия, насколько серьезно присутствуют здесь, кто употребляет, кто подсаживается из молодежи?
Если раньше они действительно были, мы знали, что один к четырем где-то на четырех мальчиков была одна девочка, сейчас это все сравнялось. Среднее начало употребления, курение, там 12-13 лет, это совершенно не новость, не что-то уникальное, и по гендерному я не вижу разницы. Понятно. Одинаково все вовлечены. Эпоха, сами понимаете, зумеры с интернетом в руке, их воспитывает интернет. Родителям очень удобно все. Потом ой-ай, что откуда взялось.
Спасибо большое, Василий Александрович. Я вас благодарю. Василий Шуров был с нами, врач-нарколог. Ну, 90-й год, с другой стороны, никакого интернета не было. А тогда, как все подсели на наркотики, тоже была какая проблема большая. Так, с экспертом согласна, Елена пишет, показывает ломки наркоманов действенно. На сына произвело очень сильное впечатление. Это не разовая акция, а постоянный контроль. В общем, работать надо, законодатели про это не думают. Шлепнул закон, разгребайте сами, говорит слушатель. А, еще про фильмы, понятно. Ну, здесь все можно, да, там, запретить, как уже это проехали, уже, очевидно, совершенно будут корректировать этот закон, потому что иначе там «Крестного отца» запретить, «Реквием по мечте» запретить и прочее все запретить. Вот. Ну, просто как-то через запреты пропаганда не работает. Вот в чем дело. Пропаганда работает, это про другой язык. Это вот не про минус, а про плюс. Ну, и, естественно, показывать результаты. Естественно, показывать про то, да, там, хочешь как вот этот вот человек, давай посмотрим, что там с ним происходит на самом деле. Это как предлагали, помните, лихачей, кто на дороге лихачит, или самокатчики, или мотоциклисты, или вот эти вот люди, которые любят на машине 180 выжить, отправлять либо в морг, либо в травматологию. Работать там волонтерами. Волонтерить, и чтобы они видели, в каком люди состоянии приходят. Там в институт Склифосовского, например, приезжают. Но, не знаю, работает, не работает. Что работает? Давайте сами поговорим. Что работает здесь? Как защитить людей от наркомании? Что здесь? То есть понятно, что начинается с курения, а тебе слабо, не слабо, там, в 10-11 лет. И вот он ищет себе каких-то, как это называется, ищет себе место в стайке этой подростковой. И вот один его начинает... немножечко раскачивать и говорят, давай ты попробуешь. А что, слабак, что ли, говорит он. Тут детям много не надо. Есть дети с устойчивой на свой детский возраст психикой и чувством, там, собственно, достоинства, значимости и так далее. Или правда где-то вот мама-то мне сказала, что не надо, папа-то мне сказал, что не надо. Вот, ничего этого пробовать и никак будут предлагать, беги в обратную сторону. Но не у всех это срабатывает, потому что сразу же берут слабо на слабо. А дальше идет по накатанной. А что, устал, а хочешь быстро там отдохнуть, расслабиться? Вот это же все. Главный тезис – расслабиться. А то ты очень напряжен, конечно, от школы, там, от всего. Родаки достали. Ну, я не знаю, такими словами с ними общаются, с этими детьми. Или легкого заработка хочешь. Одни говорят, давай легкий заработок, подожги релейный шкаф. Другие, давай вот шариться по кустам, закладки выкладывать. Ну, 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами поговорим. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Радио потише, пожалуйста.
Москва. Знаете, что надо? Надо дать учителям что? Право воспитывать в школе дитя и родителям. А то, если что-то, сразу дети жалуются, а потом учителя получают за это взыскание или снимают с работы. И также родители вызывают полицию.
Ну, в смысле, закон вызывать полицию? Принять. Закон надо принять. В любой непонятной ситуации воспитывать детей. И, ну, понимаете, это тоже законом не делается. Я поручаю тебе воспитывать ребенка моего. Или мне, ну, ребенок пришел, уже его надо воспитывать. Ну, только вроде бы вспомните любые сводки криминальные, когда кто-то на кого-то напал, кто-то там откуда-то выбросился, кто-то еще что-то сделал, там выясняется, что он, значит, торговал наркотиками, кому-то какую-то задолжал денег, и там иногда идет, да, он рос в благополучной семье, ничто не предвещало, он не был из семьи маргиналов, при этом сторчался очень быстро, ну, простите за этот термин. Вопрос, как? Остается вопрос, как? Хорошо, закон принимаем, надо воспитывать детей. Дальше что? Как воспитывать детей? По субботам профилактически поперек лавки и розги достать? На горох ставить их? Что еще надо с ними? Как? Вот где этот скрипт найти? Общение с детьми, скажите, пожалуйста. Меня на слабо брал одноклассник, вернувшись домой, рассказал отцу. Он мне прочитал двухчасовую лекцию, одноклассника уже нет в живых, говорит Тим. Вот, ровно об этом я и говорю, понимаете, брать на слабо. С детьми это так, особенно в этом пубертатном возрасте, когда родители уже не авторитет, вообще ни грамма, никакие. А вот мы среди одноклассников ищем. А на него еще девчонки вешаются, и он с сигареткой симпатично на фотках смотрится. Ну вот это же элементарно абсолютно. А за этим скрывается трагедия, настоящая трагедия. А где-то детей на это подсаживают под видом конфет каких-то. Помните эти случаи, да, где-то в регионе, не помню в каком. Детям просто конфетки раздали, а это оказались какие-то психотропные вещества. И ребенок потом в себя приходил. Там, он не хотел быть наркоманом ни в коем случае, ему просто конфетка понравилась, она там как чупа-чупс выглядела. Показывать надо. Вон я куча могилок моих друзей, говорит Панк 13. Тоже вариант. У нас соседа брали за закладки, приезжал ОМОН, я детям это показывал, рассказывал, что происходит. Вроде впечатлились, говорит Костя из Митина. Легализация и деньги в бюджет. Что легализация? Легализация наркотиков, Фома, до свидания. До свидания. Никакая легализация наркотиков не поможет. Состояние измененного сознания – это вред. О какой легализации вы говорите? Давайте тогда хорошо психотропные вещества, типа антидепрессантов, без рецепта продавать. У нас продавались без рецептов антибиотики. И что в итоге получилось? Резистентность вообще у всех ко всему возникла. Правда? Потому что самолечением занимаются люди. Нельзя этого делать. Нельзя идти по пути легализации. Давайте еще какие-нибудь резервации придумаем для наркоманов, как в Европе. Правда? Потому что это же так благородно. Это же так гуманно по отношению к этим людям. А может быть, карательная наркология, карательная психиатрия в какой-то степени должна быть, нет? Ну, как бы через это идти. Не через поощрение, а через ломку вот этого всего, через ломку. Понимаете? Поэтому он легализует хорошо, он там на траве посидит, на синтетике на какой-нибудь посидит, и все, дальше еще больше захочется. Он все равно, он уже становится не человеком, а просто биороботом определенным. Поэтому вот если вы про легализацию, я вообще категорически против легализации любых наркотиков абсолютно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, а теперь про развитие бизнеса. Большого бизнеса, который то ли идет, то ли не идет на новые территории. Поводом послужило следующее. Гендиректор компании «Вкусная точка» Олег Пороев сказал, что вот есть определенные условия открытия ресторанов в Крыму. Его спросили об этом. Для этого нужны безопасность и гостей, и бесперебойность поставок. Как только эти факторы сойдутся, как только мы сможем это обеспечить, мы будем готовы рассматривать все возможные варианты, сказал он. Сейчас это просто невозможно сделать, сказала РИА Новости, отвечая на вопрос о сроках появления ресторанов на полуострове. Сергей Елен сейчас будет с нами на связи. Он руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения ПОР России по финансово-правовой безопасности бизнеса. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как оценить, в принципе, перспективы крупного сетевого российского бизнеса в Крыму и на новых территориях?
Я думаю, что перспективы очень положительные, потому что действительно есть потребность, есть спрос. Вот. Если раньше, если мы говорим про Крым, основным ограничителем была боязнь санкций, то сейчас, в общем-то, уже бояться нечего, и сдерживающих факторов, которые были раньше, нет. И поэтому, в общем-то, с точки зрения экономической, для крупного бизнеса интересно и выгодно заходить в эти проекты. Поэтому я думаю, что в этом направлении будет идти развитие, и будут от этого выиграют и потребители, потому что увеличится количество предложений, и выиграет бизнес, потому что новые рынки.
Но, Сергей Викторович, очень интересно смотреть. Помните, когда даже вот крупные банки наши уже находились под блокирующими санкциями, и другие компании тоже находились. Все равно уже президент сказал, заходить в Крым уже нечего терять абсолютно. Вас везде, где можно было, заблокировали. Все равно опасались. Видимо, в надежде, что если здесь проскочит между капелек дождя, потом это зачтется через некоторое время. Вот кажется, что с этими сетями тоже. Ну, казалось бы, вот представители «Вкусной точки», его спросили про Абхазию, например. Он говорит, что в Абхазии рестораны открывать не будем, потому что Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает только франшиза «Макдональдс», и мы бы не хотели создавать некий конфликт. Вот с Крымом история про там безопасность, про бесперебойность поставок, это скорее, ну, как бы некое оправдание или объективно так?
Я думаю, что в каждом проекте есть свои нюансы, и так и в части территории тоже есть свои нюансы. Все-таки, если мы говорим про Крым, это одна ситуация со своей спецификой логистической, но в то же время там уровень безопасности гораздо выше, например, чем на новых территориях, и там уровень там какой-то неопределенности каких-то организационных моментов для бизнеса именно, тоже он, понятно, что ниже, нежели мы говорим про новые территории. Поэтому в каждом проекте есть свои составляющие, которые нужно учитывать, но в целом каждый из этих регионов он перспективен. Вот. Абхазия действительно, Абхазия это другая страна, и поэтому, в общем-то, все-таки это уже, по сути дела, работа на международном уровне, на зарубежных рынках тоже есть своя специфика в этом. А в данном случае, если мы говорим про Крым, про новую территорию, это все-таки мы говорим
про территорию России. Да, но что здесь перевешивает скорее у бизнеса? Ведь мы же понимаем, что там и в Севастополе, и в Крыму есть какие-то свои местные компании, которые открываются, которые зарабатывают деньги, гостиницы строятся и так далее. Но опасения крупного именно сетевого бизнеса, скажем так, федерального, да, они были продиктованы тем, что вот, как бы, казалось бы, уже нечего терять, но все равно торможение какое-то присутствует. И здесь что перевешивает? Перспективы развития, потому что это новые деньги, или перспектива, что там где-то не оценят, потому что с точки зрения международного права это какие-то спорные субъекты?
Я думаю, все вместе. Угу. Конечно, бизнес прежде всего мыслит экономическими категориями, оценивая объем затрат, сопоставляя их с рисками. С рисками разного рода. Санкционные риски – это одни риски, которые были раньше выше. Сейчас уже эти санкции реализовались, и сейчас, наверное, этот фактор, он уже реализован, и поэтому здесь, наверное, боязнь этого меньше для большинства. Риски там логистические, если мы говорим про поставки, про это самое. Риски связаны с точки зрения там каких-то действий в рамках специальной военной операции, банально, там дроны прилетают и так далее, то есть где-то уровень опасности выше, где-то ниже. Это тоже часть рисков, и бизнес, прежде всего, мыслит экономическими категориями. Это выгодно, это рискованно или это не рискованно, и принимает решение. В общем-то, в первую очередь.
Слушатель нас пишет просто, что у кого-то есть объективно воля, риск, а у кого-то есть надежда на там возврат из прошлого, ну что-нибудь такое. То есть какие настроения в бизнесе в целом присутствуют? Вот как вы оцениваете? Ведь все равно же новые территории, они сейчас отстраиваются там тем или иным способом. Понятно, что там нужны кафе, рестораны, банки, магазины там и так далее. А это все про бизнес.
То, что я вижу, экономика быстро трансформируется. пустые ниши долго не бывают пустыми, начинают заполняться. Другое дело, что какие-то ниши требуют, для того чтобы они были заполнены, требуют инвестиций. Просто так не развернешь производственное предприятие. Требуются инвестиции в мощности, в оборудование, в логистику, для того чтобы запустить процессы. И где-то это происходит быстрее, там, где объем затрат и сложность без процессов меньше, и, соответственно, дольше, там, где это сложнее. Вот. Но в целом бизнес старается максимально использовать освободившиеся ниши, вот, и экономика трансформируется. На мой взгляд, все больше и больше заинтересованности возникает и в развитии новых территорий. Я все большее количество предпринимателей вижу, которые проявляют интерес в этом направлении.
Им нужно субсидирование, как вы думаете? Готовы ли они выйти на новый, на работу на новые территории при условии, что субсидирование со стороны государства будет каким-то или нет?
Мне кажется, берет на себя риски. Мне кажется, этот вопрос не столь важен.
Да?
Потому что на одном субсидировании тоже далеко не уедешь, если сама экономическая модель в понимании там, бизнеса эффективная, то они будут заходить туда, сопоставляя с рисками. Сопоставляя с рисками, с экономикой, принимают решения. Субсидия, это может быть действительно в плюс, может где-то стать дополнительным толчком, но все равно по совокупности факторов
понятно оценивает. Спасибо большое, и Сергей Викторович. Да, вас благодарим. Сергей Елен был с нами, руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения ПОР России по финансово-правовой безопасности бизнеса. В смысле, какие логистические риски? Можно же на месте организовать это бизнес, рабочие места. Через Крым вся Россия проходит летом, америкосы бы озолотились, говорит наш слушатель. В Абхазии даже сотовый оператор автоматически переводит телефон на грузинское время, хотя в Абхазии московское время. Не знаю, бизнес? Я не проверяла, честно. Не знаю, до сих пор так действует или нет. А Костя говорит, может, и хорошо, что большие-то туда не идут, средний и малый бизнес на местах получат больше возможностей к заработку и развитию. А не единой точкой мы живем, говорит наш слушатель. Ну да, объективно, есть в этом, наверное, определенный плюс. Просто такие крупные компании, естественно, на себя берут львиную долю аудитории. И понятно, что рядом там, тягаться уже сложно с каким-то мелким, никому неизвестным компаниям. А им, например, хочется, естественно. Да, это можно отметить, что есть некоторые регионы России, куда приезжаешь, а там нет привычных там сетевых магазинов, нет привычных сетевых, кстати, ресторанов. Вместо этого какие-то микро авторские кафешки, рестораны, магазины и так далее. То есть эта ниша целиком и полностью там занята местными. И есть другой аспект, когда крупные сети образуются в регионах, там, не знаю, на Урале где-нибудь, в Екатеринбурге, и они потом идут завоевывать там Петербург, Москву и так далее, и вытесняют предыдущие все остальные, просто потому что у них там маркетинговая модель другая, там набор товаров другой, и выглядит это более привлекательно. В любом случае, выбор всегда есть. Все, я с вами прощаюсь до завтра, далее информационный выпуск. Всем спасибо, всем хорошего вечера.